В прошлый раз я начал рассказывать про Равану, и многие из здесь присутствующих не были на этой лекции. Но я не буду пересказывать, я просто продолжу то, что было. Тем более, что я закончил на таком месте, с которого можно начать. В двух словах я скажу, о чем я говорил в прошлой лекции. Я рассказывал о том, как по прошествии, после окончания войны на Ланке, после того, как Рамачандра вернулся в Айодхью и был установлен царем, и после того, как произошли определенные события, в результате которых он велел Лакшмане отвезти Ситу в лес, он остался один и продолжал править Айодхьей. И однажды к нему пришел Агастья Муни. И Рамачандра Бхагаван вышел ему навстречу, он встретил его, и Агастья Муни стал ему рассказывать о том, как обстоят дела во Вселенной. И в том числе он стал прославлять Господа Рамачандру за то, что он победил Равану. И тогда Рамачандра сказал: не мог бы ты мне поподробнее объяснить, кто такой был Равана? Расскажи мне, откуда он появился и кто он такой был. Я его убил, но я до сих пор не знаю, кто он был такой. И Агастья Муни сказал: хорошо, я расскажу тебе все по порядку. Слушай, как все оно было. И он начал свой рассказ. Этот рассказ продолжался очень долго. Я, наверное, не успею рассказать все, потому что у меня осталось 25 минут на это, но, по крайней мере, что-то я смогу рассказать. Он стал говорить, что... Он начал с самого начала творения. Он сказал, что что Равана происходит из очень древнего браманского рода. Что дедом Браманы был Пуластья. Пуластья – это один из ментальных сыновей Брамы. Брама во время... сотворение Вселенной сначала из своего ума породил нескольких сыновей, и в том числе Пуластью. Пуластья Муни, он был родоначальником браманов, он дал начало многим браманским родам, и как настоящий браман он был склонен к медитации и к аскезам, поэтому тотчас же, как только он появился из ума Брамы, он ушел от Брамы, он сел где-то на горе Меру, и он стал медитировать. Он построил там себе какое-то обиталище, и он стал жить в этом обиталище. Тем временем другие праджапати, они активным образом занимались размножением, и в конце концов население Вселенной постепенно увеличивалось. И это место, где поселился Пуластья, оно тоже населилось. Разные мудрецы, зная, что Пуластья живет там, они стали селиться на этой же горе неподалеку. Эти мудрецы, они тоже размножались, у них были сыновья, дети, дочери. И в конце концов бедный Пуластья, ему не было покоя от этого всего, потому что дети всех этих мудрецов, они бегали повсюду, они кричали, они играли в догонялки и так далее. Знаете, когда много детей рядом, то не до медитации. Он сидел, медитировал на что-нибудь, и тут бегали разные там девочки, мальчики и все такое. И в конце концов, один прекрасный день ему это надоело, и он встал перед своей хижиной, и он сказал, особенно доводили его девушки, которые бегали там и играли, от них особенно всегда много шума бывает. И тогда он сказал торжественно: отныне, если какая-нибудь женщина появится на расстоянии нескольких сотен метров вокруг моей хижины, то эта женщина тотчас же забеременеет. Он произнес этот страшный обет, и известие об этом разнеслось по всем мудрецам, все мудрецы знали, и все мудрецы сказали своим дочерям, чтобы дочери не ходили туда больше, чтобы они не приближались и не мешали Пуластье, не отвлекали его от медитации. Но там же жил один мудрец, которого звали Тринабинду, и он как на беду, на свою беду в это время был полностью погружен в медитацию. Он ничего не знал о том, что Пуластья это сказал. И, соответственно, дочь его тоже ничего не знала о том, что произошло. Поэтому на следующее утро она по привычке своей побежала на полянку, где они обычно играли, и эта полянка была как раз перед хижиной Пуластья. Она стала искать своих подружек, она стала аукать, кричать, а Пуластья тем временем сидел и медитировал. Он услышал знакомые голоса девические. Он вышел из своей медитации и стал читать веды. И эта девушка, она услышала, как Пуластья читает веды. И она пошла на звук этих вед, привлеченная чтением его вед. И когда он увидел, что она приближается, он, не отрывая глаз, он так посмотрел на нее и продолжал читать веды. И в тот момент, когда он посмотрел на нее, она почувствовала, что что-то странное произошло в ее теле, что-то такое изменилось. Она сразу не могла понять, но она очень испугалась. Какие-то изменения стали происходить, какие-то соки стали внутри бурлить. Что-то там такое начало происходить. И поэтому она Страшно испугавшись, в слезах побежала домой. Она прибежала к своему отцу, кинулась ему в ноги и сказала: «Отец мой, я, как ни в чем не бывало, побежала на полянку, где мы всегда играли. Я стала искать своих подружек, я никого там не нашла. Вместо этого там сидел этот Пуластия, который читал Веды. И в этот момент со мной что-то произошло, и теперь посмотри, в каком я состоянии». Мудрец этот сразу же понял, что произошло, что случилось. Ему не нужно было долго объяснять, и он стал думать, как выйти из этого положения. Честная девушка ни в чем не виновата, просто пошла подружек своих искать, и такое произошло. Тогда он решил сразу обратиться к Пуласти. Он взял эту свою дочку, повел ее к Пуласти и сказал: «Так, дескать, и так. Ты в этом виноват. Вот она ни в чем не виновата. Что мне теперь делать? Объясни. Пожалуйста, бери ее в жены, раз уж такое случилось». Тогда Пуласти развел руками и сказал: «Ну, раз уж такое случилось, попробуем, что из этого получится». Вообще-то он не был склонен ко всему этому. Но так или иначе, он взял ее в жены, она стала ему служить. И так как она служила ему верой и правдой, так как она очень тщательно ухаживала за ним, очень хорошо за ним ухаживала, выполняла всякие аскезы и все такое, в конце концов он остался ей очень доволен. И он сказал: «Хорошо, коли так, коли ты зачала от одного звука вет, то сына твоего, которого ты родишь, будут звать Вишраван». Вишраван, Шравана, вы знаете это слово, это значит слушать. Это тот, кто является воплощением ведического знания. И поэтому в свой срок, через несколько тысяч лет, как это у них водится, она в конце концов родила этого Вишравана. Этот Вишраван, он с самого начала проявлял необычайные брахманические качества, так как, ну, в общем, происхождение у него было достаточно непорочное. И поэтому сразу же, как только он родился, он удалился на гору Гангамады и стал совершать аскезы. Он совершал аскезы, его, в общем, ничего не интересовало, он был настоящим браманом. И в свой срок, как большинство браманов, он женился на дочери мудреца Барадваджи. Ее звали Дева Варнини. И у Вишравана и Дева Варнини тоже родился сын. Этого сына звали Вайшравана, то есть сын Вишравана. Или позже его стали звать Кувера. И так как он имел очень хорошее происхождение от Вишравана, от Пуласти и так далее, он унаследовал хорошие качества, поэтому он тоже, как родился, стал совершать аскезы. Он ушел в одну из долин на этой горе, он стал совершать аскезы, и в конце концов он удовлетворил этими аскезами Браму, и Брама явился перед ним. И он спросил: «Чего ты хочешь?» И тогда этот Вайшравана или Кувера, он потупился, он сказал: «Я хочу... У меня есть желание управлять. Я хочу стать президентом храма здесь, тут, где-нибудь. Я хочу...» Но так как тогда храмов не было, то он попросил себе в распоряжение одну сторону света. «Я хочу управлять одной стороной света». Брама сказал: «Очень хорошо, я как раз создал трех, для четвертого мне как раз не хватало. Будешь четвертым. Три у меня уже есть. Ты будешь управлять севером». И тогда Вайшравана или Кувера спросил: «Еще скажи мне, где я должен жить. Дай мне какое-нибудь место, где бы я мог жить». Брама сказал: «Я знаю одно хорошее место, я очень доволен тобой, поэтому ты поселишься на Ланке». Ланка – это особый город, который в свое время был построен Вишвакармой. Это город в соленом океане, и он был построен на острове. Этот остров представлял собой огромную гору с тремя пиками. И в свое время эта гора, она свалилась с горы Меру. У этого есть своя история, я, пожалуй, успею ее рассказать сегодня. Однажды, это произошло таким образом, однажды двое гандарвов поспорили друг с другом. Один гандарв стал говорить другому гандарву: «Гандарв только что видел, как Матсья-аватар, огромная рыба, воплощение Господа Кришны в виде рыбы, пришла на землю, и как эта Матсья-аватара спасла Веды, и Матсья-аватара, она тащила огромный корабль, на котором были сохранены все виды жизни во Вселенной. И все эти виды, они были на этом огромном ковчеге, и Матсья-аватара тащила этот корабль, и привязан к Матсья-аватару. У Матсья-аватары на лбу был большой рог, и за этот рог был привязан змей Васуки. И этот змей Васуки, он тащил за собой этот корабль. И поэтому этот гандарва, когда он увидел змея Васуки, который был привязан и который тащил этот корабль, он был совершенно поражен, и ему очень хотелось похвастаться чем-то. Это на самом деле качество, которое свойственно всем обусловленным душам. Если они не могут похвастаться своими какими-то качествами, то они начинают хвастаться качествами кого-то другого. Вот этот гандарва, когда он увидел Васуки, он был поражен этим, и он встретил другого гандарва и стал кричать: «Эй, слушай, на свете нет никого сильнее, чем Васуки». А тот Гандхарва, он в свою очередь был большим поклонником Ваю. И он сказал, не может быть, чтобы этот Васуки был сильнее, чем Ваю. И они стали спорить. Это совершенно бессмысленный спор, Васуки или Ваю сильнее. Один стал говорить, ну посмотри, Васуки, он тащит целый корабль. Он всякий раз, как Матсья-аватара приходит, Матсья-аватара пользуется услугами Васуки, чтобы тащить. Кто же может быть сильнее, чем Васуки? А тот говорит, ты подумай, Ваю дует во всей вселенной. И сильнее его нет ничего, он может смести все на своем пути. Не может быть, чтобы Васуки был сильнее Ваю. И в этот момент Ваю появился перед ними, потому что Ваю, он находится всюду. Ваю, он проникает повсюду. Ваю находится здесь, Ваю слушает эту лекцию. Ваю находится в теле каждого живого существа. И поэтому он появился перед ними, и он стал хохотать и кричать на другого Гандхарву. Ты считаешь действительно, что этот Васуки сильнее меня? Ты действительно думаешь, что этот Васуки может осилить меня? Поэтому они решили проверить, кто же из них сильнее. И тогда они решили устроить соревнование. Васуки должен был заползти на гору Меру. Васуки – это огромный змей. И он должен был обвить вершину горы Меры 3 раза. А Ваю должен был сдуть его оттуда. Вот этот Васуки, он залез на гору Меру. Он отбил ее. Гора Меру это терпела, потому что на ней много разных живых существ. Но еще одна змея поползет по ней. Он отбил ее как следует, и в этот момент Ваю стал изо всех сил дуть. Вот это уже было неожиданно, потому что на самом деле в этом споре принимали участие 3 стороны, так или иначе. По крайней мере, были замешаны 3 стороны – гора Меру, Васуки и Ваю. Но гора Меру была тут ни при чем, ее не спросили, ее разрешение не спросили. И Ваю стал изо всех сил дуть, а Васуки стал изо всех сил держаться. В конце концов, гора Меру стала трястись. Вот. В конце концов, ей это надоело, и она закричала, что вы делаете вообще, что ты разбушевался тут, что ты дуешь, что ты держишься. И вообще, почему вы вообще, они сказали, мы спорим, кто сильнее, не мешай нам. Она говорит, постойте, но вы у меня ничего не спрашивали, если вы так начнете делать, то я сейчас возьму и перевернусь вверх ногами, потому что мне все это надоело, если я перевернусь вверх ногами, то все планетные системы, они тоже перевернутся вверх ногами, и тогда посмотрим. И все планеты, они стали дрожать, трястись, и в этот момент Браме пришлось вмешаться, потому что он понял, что во Вселенной происходит что-то не то, ветер дует, гора Меру трясется вообще, планеты трясутся, поэтому Брама появился на этом месте, он сказал, в чем, собственно, дело, что происходит. А Ваю говорит, я просто хочу доказать ему, что я сильнее. Этот Васуки, он держится за эту гору и не хочет отпустить. Я никак его не могу оттуда сдуть. Брама говорит, ну, вы ничего глупее не могли придумать, чем этот спор. Как иногда, например, преданные спорят. Мой гуру лучше, говорит один. А другой говорит, нет, мой гуру лучше. И в результате они начинают сталкивать своих гуру. И пытаются посеять рознь между гуру. Это примерно такого же уровня был спор, примерно с таким же выходом. В конце концов, Брама сказал, нет никакого смысла в этом споре. Васуки силен в одном, он хорошо держится. Ты силен в другом, ты можешь хорошо дуть, но смысла никакого нет. Поэтому он сказал, он повелел Васуки, ты отцепись, а ты перестань дуть. Но так как они были очень разгорячены всем этим спором и еще никак не могли прийти в себя, поэтому когда Васуки стал постепенно отцепляться от этой горы, Ваю решил в последний раз подуть, чтобы все-таки доказать, что он сильнее. И он дунул, и так как Васуки уже в это время отцепился, то вместо того, чтобы сдуть Васуки, он сдул одну из огромных гор, которая была на склоне горы Меру. На каждом из склонов горы Меру находится по 12 гор. И вот одна из этих гор, которая находилась на склоне горы Меру с северной стороны, она упала оттуда. Эта гора называлась Трикута. Она упала, и она в конце концов оказалась в Соленом океане. Когда она оказалась в Соленом океане, то в то время Брама подыскивал как раз место для того, чтобы расселить где-то ракшасов. Во время творения, вы читали в 3-й песне, что во время творения в качестве побочного продукта творения непонятно откуда появились эти ракшасы, и Брама не знал, что с ними делать. Ему нужно было где-то поселить, чтобы они не доставляли очень много беспокойств, поэтому он решил их поселить на каком-нибудь изолированном острове. Он решил, что как раз этот Трикут очень подходящее место. Ракшасы, они договорились с Вишвакармой, Вишвакарма построил потрясающий город на этой Ланке. Этот остров стал называться Ланкой, и он построил город, который был построен из золота. Вокруг этого города было 7 стен, и эти 7 стен были все целиком из чистого золота. Дворцы там тоже были построены из золота. Это был город, равного которому не было. И ракшасы, как настоящие ракшасы, они жили там, но им мало было того, что они живут в золотом городе, то, что они живут на Ланке, где есть все. Поэтому они решили, периодически они стали совершать набеги. Они выходили на Бхарата-варшу, они летали на другие планеты. В конце концов, они всем надоели, и полубоги решили с ними покончить. И в один прекрасный день они объявили им войну, и они изгнали всех ракшасов с Ланки. И сослали всех ракшасов на Патала-локу. Они сказали, что отныне не появляйтесь никуда с Патала-локи, чтобы мы вас больше не видели. Но один из вождей ракшасов во время этой страшной войны, которая разгорелась, было убито очень много ракшасов, и в том числе 3 царя племени ракшасов. В то время племенем ракшасов правили 3 царя. Но при этом убито было только 2 царя. Один царь, он остался все-таки, он продолжал править племенем ракшасов, которые жили на Патала-локе. Этого царя звали Видюнмали. И он был на самом деле очень привязан к Ланке. И хотя они жили на Патала-локе, они неплохо устроились на Патала-локе, но его все время мучила ностальгия. Он все время вспоминал о Ланке, как хорошо было на Ланке, как они жили. Так или иначе, я потом дальше продолжу, к чему это привело. Но Брама, он сказал Вайшраване или Кувере, что ты живи на Ланке, и ты будешь править якшами. Якша – это тоже одно из племен, которое получилось в результате творения, когда Брама творил. В твоем распоряжении будут якши. И более того, Брама был так доволен Куверой, что он решил вознаградить его еще одним. Он сказал, что ты будешь казначеем всех полубогов, и в твоем распоряжении будут все богатства полубогов. И кроме того, я хочу тебе дать еще Пушпавиман, потому что я не знаю, что с ним делать. У меня тут есть одна очень драгоценная вещь, но я не знаю, что с ней делать. Пушпавиман, это имеет тоже свою историю. Пушпавиман – это летательный аппарат, но это не просто какой-нибудь самолет типа там Боинга или Ил-62. Пушпавиман – во-первых, он мог летать с одной планеты на другую. И для того, чтобы летать, ему достаточно было, ему не нужно было никакой энергии, никакого горючего, не нужно было садиться, заправляться бензином или еще что-то. Достаточно, он исполнял любое желание человека или владельца, своего владельца. Он мог читать мысли владельца, и он шел по тому маршруту, который задавал ему владелец. В свое время Вишвакарма сделал этот Пушпавиман тоже при очень интересных обстоятельствах. Вишвакарма, у него была дочь, и он отдал свою дочь за бога солнца. И эта дочь, она отправилась к богу солнца, но очень скоро, недели через 2, она пришла и сказала: «Там очень жарко, мне там не понравилось, от него исходит такая жара, пожалуйста, сделай что-нибудь, либо скажи ему, чтобы он не такой горячий был, либо я от него уйду, потому что сил моих больше нету там находиться». И тогда Вишвакарма призвал к себе бога солнца и сказал: «Слушай, — говорит, — ну что ж такое, я тебе отдал свою дочь, а ты ее хочешь сжечь вообще? Она хорошая женщина». Сурья сказал: «Я ничего не могу сделать. Брама меня таким сотворил. Я излучаю, потому что из меня исходит это излучение. Если ты можешь что-то сделать, то сделай что-нибудь». И тогда Вишвакарма взял точильный камень и стал обтачивать его, чтобы немного жара от него с него снять. Он стал обтачивать его, и в результате этого он обтачивал его, обтачивал, обтачивал в течение долгого времени, но жара все не убавлялась и не убавлялась. Солнце как было ярким, так и было ярким. В конце концов он махнул на это рукой и сказал: «Отправляйся к себе обратно, ничего я не могу с тобой сделать». Но в результате этой хирургической процедуры, которую он провел, он отскоблил от него очень много солнечной пыли. И эта солнечная пыль, она облаком повисла во Вселенной. И он не знал, что с ней делать, потому что она висела там. Поэтому он решил, так как он был Вишвакарма, он решил употребить ее на что-то хорошее. Он из этой солнечной пыли создал 3 вещи. Одна из этих вещей был этот Пушпавиман. Он был сотворен из этой солнечной энергии. И это был не обычный летательный аппарат, а там это был целый дворец, по сути дела. По описанию, которое дается в романе, это был даже не просто дворец, а целый город. Там были водопады, там были сады, там были леса. И весь этот летательный аппарат, он целиком и полностью подчинялся мысли его владельца. Поэтому Брама сказал: «Вот у меня тут есть хороший подарок, владей этим Пушпавиманом и пользуйся им во благо всех живых существ». И Кувера, довольный этим, он взял этот Пушпамиман, он поселился на Ланке, он стал править Ланкой, стал править ракшасами, якшами, которые жили на этом. И все бы было хорошо, если бы не Видюнмали. Видюнмали, который периодически выходил на поверхность, он приходил тайком на Ланку, ночью он приходил на Ланку, и он видел, что Ланка, в которой они так счастливо жили когда-то, и он населяет теперь другое племя, и что этим племенем правит Вишраван, Вайшравана. И тогда он решил проследить за этим Вайшраваной, и он увидел, как однажды этот Вайшравана отправился, Кувера, отправился на Пушпавимане, на гору Ганхамадана, где жил его отец. Он отправился к своему отцу и к своей матери, он поклонился им, и он стал спрашивать, чего они хотят. Он отдал им визит вежливости. И Видюнмали видел все это. И как только он увидел все это, так как он был не глупый, он сразу же, у него сразу же в голове созрел план. Он сразу же понял, что он должен сделать, чтобы опять вернуться на Ланку. Поэтому он вернулся к себе на Паталу, и у него была дочь необыкновенной красоты. Ее звали Кайкаши. И он сказал: «Я ухаживал за тобой довольно долго, теперь ты уже взрослая, и тебе нужно найти мужа. Я нашел тебе мужа, но ты должна сама будешь выйти за него замуж. Ты должна будешь пойти к мудрецу Вишравану, который живет на той горе, и ты должна будешь стать его женой. Так или иначе. Ты ракшаси, поэтому тебе позволено. У нас есть особый вид брака, ты должна будешь просто прийти к нему и предложить ему себя в жены». И Кайкаши, как послушная ракшаси, она послушалась своего отца, и она отправилась на эту гору. А в это время Вишраван, он совершал жертвоприношение. Он занимался жертвоприношением, он лил в огонь топленое масло, он говорил: «Сваха!» И в этот момент пришла эта ракшаси необычайной красоты, села, скромно сложила руки, потупила глаза и стала стоять, не говоря ни слова. Он льет масло и говорит: «Сваха!» А сам смотрит на нее: «Сваха!» Она стоит и молчит. В конце концов ему надоело это, он сказал: «Чего тебе нужно? Зачем ты пришла сюда?» Она сказала: «Угадай». Сказал: «Я давно знаю, чего ты хочешь. Но так как ты пришла не вовремя, как это часто бывает с вами ракшасами, то у тебя родятся настоящие ракшасы. И не просто настоящие ракшасы, но очень сильные ракшасы». Она очень испугалась и сказала: «Я не ради этого пришла, чтобы у тебя родились такие сыновья. Я не хочу позорить своего будущего мужа, поэтому как-нибудь возьми свои слова обратно». Он сказал: «Я не могу взять свои слова обратно, но третий сын, который у тебя родится, он будет праведным. Я обещаю тебе это». И поэтому Кайкаши, когда она зачала от Вишравана, она родила, сначала она родила Дашагриву. Это Дашагрива, который позднее стал известен как Равана. Дашагрива, он родился с 10 головами, у него было 10 голов и 20 рук. И когда он родился, завыли шакалы, на всей земле выли шакалы, кричали птицы, и кровавый дождь падал с небес. И все полубоги, когда они увидели, что что-то такое происходит, они сразу поняли, что родился, наверное, сильный демон в очередной раз на этой планете. А ракшасам в свое время Брама дал такое благословение, что дети ракшасов, как только они рождаются, они сразу вырастают. Детям ракшасов не нужно расти, ракшасам не нужно нянчить своих детей, кормить их из груди или там... Потому что Брама знал, что на самом деле, мало того, что ракшасы сами такие, если у них дети еще будут ракшасы, то вообще никакого житья не будет. Представьте себе, от обычных детей житья нет, а если дети ракшасы, то как их воспитывать? В общем, Брама, сжалившись над своими сыновьями ракшасами, он дал им такое благословение. Он сказал, что любая женщина из племени ракшасов, если она будет рождать, ее ребенок сразу будет вырастать, ему сразу будет 16 лет, он сразу будет достигать совершеннолетия. Поэтому Равана или Дашагрива, когда он родился, он сразу страшно закричал и сразу же вырос и стал 16-летним взрослым. Через полтора часа после этого у Кайкаши родился второй сын. И этот второй сын, это был Кумбакарна. И когда он родился, то полубоги стали дрожать. Они не знали, что происходит, но их инстинктивно охватила дрожь. Равана, он был знаменит, он с самого детства был знаменит тем, что он был очень хитер, очень умен. А Кумбакарна, он с самого детства, с самого своего рождения был наделен всеми мистическими силами. И он пользовался этими мистическими силами с самого начала. И третьим у Кайкаши родился, потом у нее родилась дочь Шурпанака, и после этого последним сыном, третьим сыном, через полтора часа еще у нее родился Вибишина. И вот однажды Кайкаси, она же жила вместе со своим мужем, и другая жена Девавармини тоже жила вместе со своим мужем Вишраваном. И однажды Кувера, он также приехал навестить своего отца и свою мать. И он приехал на эту гору, где жили его отец и мать, во всем великолепии. С ним была его свита, страшное богатство, этот Пушпа-Виман, который излучал сияние, который светился, как солнце практически. И когда он приехал, он сошел с этого Пушпа-Вимана, он был очень красивым, он сошел с этого Пушпа-Вимана, он подошел к Вишравану, он поклонился Вишраману. Вишраван встал, чтобы приветствовать его, он положил ему руки на голову, и произошла эта встреча. А тем временем Кайкаши и ее потомство, они наблюдали все это. И Дашагрива, который в первый раз в этот момент увидел Куверу, он не знал, кто это такой. Он стал спрашивать у матери, кто это такой, скажи мне. Какие аскезы он совершил, чтобы достичь такого богатства? Я тоже хочу стать таким. Он сразу же позавидовал, как настоящий демон, у него сразу же возникла в сердце зависть. Когда он увидел, как отец принял этого Куверу, и на самом деле Вишраван, он не обращал особого внимания на потомство от своей второй жены, поэтому сразу же у него возникла зависть. Он сказал, объясни мне, пожалуйста, что я должен сделать, чтобы стать таким же. И тогда мать его стала смеяться над ним. Она сказала, ты как настоящий раксас, только ешь и спишь, а тебя нет никакого толку, у тебя только большое пузо и никакого толку. Для того, чтобы стать таким, как он, нужно совершить много аскез. Ты никогда не сможешь на это сделать, потому что ты слишком привязан к чувственным удовольствиям. И она специально стала задевать его ложное эго, чтобы возбудить в нем. И тогда Дашагрива встал и закричал, ты посмотришь, ты еще увидишь. Я не только стану таким же, как он, но я стану еще лучше, чем он. Более того, Пушпа-Виман, на котором он летает, будет моим. И тогда он отправился совершать аскезы. Он взял двух своих братьев тоже вместе с ним совершать аскезы. Шурпанаха, она стала помогать им во время этих аскез. И у них было еще двое братьев от другой ракшаси, которые были, Кхара и Душина, они тоже помогали им в совершении аскез. И трое этих братьев, они пришли на гору Меру, они встали на склоне горы Меру, они стали совершать страшные аскезы. Дашагрива, он встал на одной ноге, он поднял руки, он высунул язык, он разжег перед собой костер. И тысячу лет он стоял так, и по истечении тысячи лет он откусил одну из своих голов и бросил ее в огонь. Прошло еще тысячу лет, и по истечении второй тысячи лет он откусил вторую голову и бросил в огонь. И так прошло 9000 лет, и 9 раз он откусывал по одной из своих голов и бросал ее в огонь, и говорил «Ом Брамая Намаха». Таким образом он поклонялся Браме. В конце концов, истекла 10000 лет, и он уже собирался откусить свою 10-ю голову и стал думать, как же мне откусить эту 10-ю голову, потому что когда одна голова, то откусывать ее очень трудно. И когда он уже почти придумал, как это сделать, в этот момент перед ним появился Брама и сказал, хватит, не надо. Мне 9 твоих голов достаточно. Он прикоснулся к нему, и сразу у него наросла плоть, которая была истощена в результате этих аскез. И он вернул ему все эти 9 голов, которые он откусил. И более того, он сказал, что чтобы люди не пугались тебя, я дарую тебе благословение, что эти 9 голов, они не будут видны. У тебя будет только 1 голова, но эти 9 голов, они будут внутри. И только если ты будешь проявлять свою страшную форму, если ты захочешь кого-то напугать, или если ты будешь сражаться с кем-то, ты сможешь проявить эти 9 голов, 10 голов, которые есть у тебя. Но с этими 9 головами ты сможешь советоваться. Они могут давать тебе хорошие советы. Каждая из этих голов, она была наделена особым видом интеллекта. И потом Брама спросил, ну чего ты хочешь, спрашивай. И он сказал, конечно же я хочу бессмертия, амритью. Брама покачал головой. Ему хотелось сказать, что однажды ты у меня уже просил это, и я однажды тебе уже не дал этого. Но он не стал напоминать ему об этом. И поэтому он сказал, прости меня, но этого я не могу тебе дать. Проси чего угодно другого, но только не это. Все, что угодно другое. И тогда Равана стал говорить, обещай мне, что меня не может убить ни полубог, ни ракшас, ни якшас и никакое другое живое существо на свете, кроме человека. Люди, они настолько слабы, что они никогда не смогут со мной ничего сделать, поэтому я даже не хочу о них говорить ничего. Обещай мне, что меня никто из них не сможет убить. Брама сказал, хорошо, будь по-твоему. Я обещаю тебе это, все будет хорошо у тебя. И тогда он отправился дальше к Кумбакарне, и Кумбакарна уже приготовился, он долго готовился, чтобы высказать свое желание. Кумбакарна, он ел по одному сухому листу раз в 100 лет. Это была его аскеза. Он не пил воды, и в конце концов он почти перестал дышать. Он ел только один сухой лист. В конце концов он подошел к Кумбхакарне, и Кумбхакарна уже приготовился произнести желание, которое он загадал при этом. И точно никто не знает, что он хотел сказать. Одни говорят, что он хотел сказать «Нитьятвам». «Нитьятвам» значит «бессмертие», тоже попросить бессмертия. Другие говорят, что он хотел попросить у Брамы «Нирдеватвам». Это значит, я хочу, чтобы больше не было полубогов. Уничтожь всех полубогов, надоели полубоги. Но так или иначе, полубоги, которые знали, что творится у него в уме, они стали срочно совещаться у себя на небе, они подумали, сейчас этот Брама подойдет к нему, сейчас он пообещает ему, исполнит его желание, и что мы будем делать? Этот Кумбхакарна, он уже съел 7 апсар, он уже закусил 11 мудрецами, и вообще, если теперь Брама даст ему благословение, то он вообще разыграется, непонятно, что будет. И тогда они попросили Сарасвати, богиню речи, чтобы Сарасвати взошла на язык Кумбхакарны, и чтобы она в нужный момент повернула этот язык не в ту сторону. Поэтому, когда Брама спросил у него, чего ты хочешь, то он сказал, вместо того, чтобы сказать «Нирдеватвам», он сказал «Нидратвам». «Нидратвам» значит «я хочу спать». И Брама, который знал, что происходит, он сказал «Татасту». «Будь по-твоему». Кумбхакарна, который не знал вообще, что случилось, он стал кричать «Нечестно, нечестно так, что происходит, что такое?» Но было уже поздно. Брама пообещал ему «Нидратвам». «Если хочешь спать, будешь спать». Так или иначе, полубоги обманули их. И тогда следующим... Он пошел к Шурпанаке и спросил, что хочет Шурпанака. А Шурпанака, она как настоящая ракшаси, была страшно уродлива. У нее были огромные клыки, которые торчали. И поэтому Шурпанака, она скромно потупилась и сказала, пожалуйста, сделай так, чтобы я могла менять свою внешность. И Брама сказал, хорошо, пусть будет по-твоему. Поэтому позже, когда Шурпанака соблазняла... Оу, я уже просрочил свое время на 8 минут. До половины, да? Ну хорошо, еще 7 минут. Где? Хорошо. Поэтому следом они пошли к Вибишине. И когда они пришли к Вибишине, то Брама спросил у него, чего ты хочешь, Вибишина? И Вибишина сказал, я не хочу ничего. Пообещай мне только, чтобы я никогда не забывал о верховной личности Бога. Чтобы даже в беде, в каких бы обстоятельствах я ни попал, я всегда помнил о нем. И когда Равана, Дашагрива, услышал о том, что он попросил, он подпрыгнул до потолка, и он закричал, что ты просишь, дурак? Кем ты стал вообще? Ради чего ты совершал эти аскезы? Нужно было тебе просить об этой преданности. А то мало этих преданных вообще. Зачем нужно было просить об этом у Брамы? Нужно было совершать все эти аскезы, чтобы попросить об этом. Равана был страшно сердит на Вибишину. Но так или иначе, Брама был ему очень доволен. И поэтому он сказал Вибишине, «Татасту, будь по-твоему, ты всегда будешь помнить о Кришне». И тогда... Равана вернулся к себе, к своей матери, очень довольный, полной силы. И в этот момент Видюнмали, который следил за всем тем, что происходит, он понял, что его план идет как по маслу, что все происходит очень хорошо, что все идет, как он и задумал. И тогда он пришел к Раване, и он сказал, «Ну теперь, сынок, у тебя есть сила, у тебя есть могущество, у тебя есть власть, теперь тебе нужны богатства». И есть замечательный остров Ланка. Я тебе очень советую поселиться на этом острове. Он говорит, ну как же, там живет мой родной брат Кувера, я не могу сделать это. И тогда Видюнмали сказал, между героями не существует родства. Герои должны сражаться друг с другом. Посмотри на полубогов и демонов. Они тоже приходятся друг к другу двоюродными братьями или даже родными братьями. Они тоже потомки Касьяпы Муни. И они постоянно сражаются друг с другом. Будь настоящим мужчиной. Выгони этого негодяя из Ланки и поселись там. И мы, наше племя верное, будем служить тебе верой и правдой там, на этом острове. В общем, ему на самом деле долго уговаривать ему Равану не пришлось. Равана уже был готов для того, чтобы это сделать. И тогда Равана послал гонца к Кувере, и он сказал, убирайся с этого острова, забирай все свои пожитки, забирай всех своих жен, всех своих якшей, всех своих слуг, и убирайся отсюда, я буду жить там. Кувера сначала не захотел это делать, он отправился к своему отцу, он спросил, что такое вообще этот выскочка, этот младший брат, непонятно, что вообще делает, как он ведет. Сначала он послал Равани послание, он сказал, приезжай сюда, и мы будем вместе править этим островом. Тут есть много места, всем хватит, ты будешь царем, и я буду царем, мы братья друг с другом. Но Равана закричал, между героев не бывает братьев. И тогда Кувера понял, что он не сможет ничего сделать, он спросил совета у своего отца, и Пуласи сказал, не связывайся с ним. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет, пусть он живет, где он хочет. Лучше просто не трогать его. Он сказал, поселись на горе Меру, на горе Кайласи. Там есть одно хорошее место, я скажу тебе, где ты поселишься, и ты будешь там счастлив. И он сказал ему переселиться на гору Кайласу, там Кувера переселился туда и построил там очень красивый город Алакапури. В четвертой песне, вот сейчас скоро уже выйдет, наверное, четвертая песня, будет готова, первая часть. И там есть описание Алакапури, когда полубоги пошли после разорения жертвоприношения Сати, после того, как они хотели умилостивить Господа Шивы, то полубоги прилетели на Кайласу, они пролетали над Алакапури, над городом, в котором жил Кувера. Кувера переселился туда, а Равана стал править на Ланке. И первое время он правил не так уж плохо. На самом деле у него были хорошие качества. И ракшасы, которые были вместе с ним, они переселились в Паталалоке вместе с Видюнмали, они переселились на Ланке, они заняли обратно этот город. И Равана стал править им. Но очень скоро он стал совершать разные безобразия. Чем больше он входил во вкус, он понял, что у него есть сила. И чем больше он входил во вкус, тем больше безобразия он стал творить. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что «я есть сила сильных, которые отказались от страсти и привязанности. Кама рага виварджитам, балавам балаван, балам балава там, балам балава там, как? Балам балава там. Anyway, я забыл. Так или иначе. Я есть сила сильных, которые отказались от страсти и привязанности. И я есть сексуальная жизнь в соответствии, в том же стихе говорит Кришна. Я есть сексуальная жизнь. Дарма вирудха кама сми. Дарма вирудха бутышу кама сми баратар шапа. Я есть сексуальная жизнь в соответствии с религиозными принципами. Это две вещи, которыми живые существа в этом мире больше всего злоупотребляют. Силой и чувственными наслаждениями или сексом. И когда они злоупотребляют этим, когда они используют это вопреки религиозным принципам, как большинство, то они называются настоящими демонами, они считаются демонами. И Равана был типичным примером этого демона. Он стал злоупотреблять силой, которая ему дана была от Кришны, и он стал преследовать различных людей, он стал путешествовать по всей вселенной, он стал воровать жен различных полубогов, нагов и так далее, он стал наслаждаться с этими женами. В конце концов, он отправился на Алакапури, где жил Кувера в то время. И он решил напасть на Алакапури, он напал на селение, которое находилось перед Алакапури, он разорил его, он стал преследовать ракшасов, и он оскорбил нескольких якши, которые жили там. И в конце концов, Кувере надоели все эти нападки, и он послал гонца. Он послал посла к Раване, к Дашагриве, и он, этот гонец прочитал послание Кувера Раване. Он сказал, подумай о том, что ты делаешь. Долго это не может продолжаться. Ты преследуешь живые существа, ты мучишь людей, ты совершаешь столько зла, люди плачут от тебя. Ты совершил столько зла. Неужели ты думаешь, что у тебя пройдет это безнаказанно? Неужели ты думаешь, что ты сможешь безнаказанно долго делать это? Побойся Бога. Побойся последствий, которые ты навлекаешь на себя всем этим. И тогда Равана, который услышал это, он закричал, вот наглец. Этот наглец, мало того, что он жил в моем родном доме на Ланке, мало того, что он не хотел уезжать с Ланки, теперь он живет оттуда, он посылает послов с такими наглыми заявлениями, что я буду страдать от каких-то последствий. И тогда он сказал ракшасам, которые стояли, скушайте этого посла. Эти ракшасы напали на посла и растерзали его тут же. И он сказал, я объявляю войну этому наглецу. Я отправляюсь войной на Куверу. До этого я не хотел его трогать, так как он все-таки мой брат. Я не хотел причинять ему зла. Но я объявляю войну. Отныне я буду воевать с ним. Все. 8:30. Я на этом кончаю. Нет, очень поздно. Тут люди спят, и нужно соблюдать садхану. Завтра нужно рано вставать. Я могу, если я завтра не уеду, то я могу докончить. Может быть, я успею докончить все остальные рассказы, которые связаны с этим. Нет. Хари Кришна. Рамачандра Бхагаван Ки Джай.